Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Программа «Баррикады», но пока мы ждем участников программы «Баррикады». Они где-то тут на подъезде, пробки в Москве серьезные, и поэтому в течение 5 минут обещались уже сюда прийти. У нас будет и Григорий Добромилов, и Сергей Черняховский. Координаты пока прямого эфира вам скажу. 7373948, это телефон по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть Телеграм, говорит и Москва-бот. Наш сайт говоритмосква.ру, там все новости можете читать. И наш Твиттер, собака, говорит МСК. Сегодня в программе «Баррикады» наши гости собираются спорить по поводу выборов, по поводу и предвыборной кампании, избирательной кампании, по поводу того, что ждать после этих выборов. И поэтому я вам предлагаю, уважаемые слушатели, уже начать и высказываться. Я буду ваши звонки принимать, потому что многие, естественно, я думаю, сегодня слышали уже и Валерия Федорова, директора ВЦИОМа, который в пиджаке приходил. Он говорит, что вот они оценивают явку их... центр примерно в 45-50%, но чем ближе к выборам, тем, возможно, будет явка все-таки побольше, потому что люди активизируются. 7373-948, телефон прямого эфира. Вопрос предельно простой. Вы пойдете на выборы? Если пойдете, да, почему? И если не пойдете, то, конечно же, вопрос почему? Потому что это довольно интересно. С одной стороны, есть какие-то соображения, люди ими оперируют, значит, это этика, это гражданский долг, мой, по-другому не могу. А может быть, у кого-то кто-то прагматик, и кто-то какие-то именно прагматично к этому подходит, и потому либо пойдет на выборы, либо не пойдет. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я вот не могу понять. Я, в принципе, почти пошел бы, но я не понимаю, а в чем значимость и судьбоносность именно вот этих выборов?
Ну, парламент, главный орган законодательный избирает, разве нет?
Я имею в виду, парламент все равно изберется. Я понимаю,
вопрос кто?
Федоров, смотрите, я просто не смог дозвониться до Федорова, хотел вопрос задать. Я просто имею в виду, что люди говорят, что они не хотят идти на выборы. Ну, многие, например, я. Потому что в здравом уме твердой памяти. Сегодняшняя действующая власть. Вот назовем там Единая Россия. Их нельзя, может, называть сейчас или все прочее. Но в любом случае, я понимаю, даже если бы я и проголосовал там за Парнаса или там за патриотов России, или там за пенсионеров России. Но я понимаю, что они не наберут 2-3 голосов. Не потому, что я не пойду, но потому, что они все равно Единая Россия больше выиграет. Вы понимаете, что тупик не потому, что я плохой, а тупик потому, что это математика. Они все равно, партия власти, будут.
Так если вы не пойдете, все равно те, против кого вы, они все равно наберут. Ну, то есть, и что?
Так даже если бы я не пошел бы, Алло.
Я слушаю вас.
А даже если бы я не пошел бы, даже если бы мой бы голос там не учли, как вот говорят, фальсифицировали Единую Россию, Единая Россия все равно бы победила бы большинством. Ну, так в чем смысл тогда?
В чем смысл? А в чем вы видите смысл? Вот что бы вас заставило пойти?
Я не вижу смысла, потому что в любом случае, если бы я был президентом России, моя партия власти бы тоже была бы всегда. Но это априори.
Президент у нас беспартийный. Я вам напоминаю, господин, президент у нас беспартийный. Лидер кто у нас? Премьер. Лидер партии, я имею в виду. 7373-948, телефон прямого эфира. 735-й, на выборы пойду обязательно. Есть большое опасение за президента. Это к тому, что хотели бы урезать власть Единой России, но сохранить курс президент, 735-й говорит. Никнейм «не пойду», выбирать в целом не из чего, к сожалению. Тогда вопрос. А вы смотрели предвыборные дебаты? Ну, то есть вы с такой уверенностью говорите, что выбирать не из кого, хотя 14 партий сейчас баллотируются в парламент, избираются в парламент. Вы и одномандатники, еще мы о них не забываем. Вы всех так досконально изучили программу действительно каждой партии, каждого одномандатника, который ваш округ в данном случае или ваш район представляет, чтобы сделать такой вывод, вот я не пойду, потому что не из кого выбрать. 7373-948, потому что это интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я пойду на выборы с удовольствием.
Так, пойдете, потому что это ваш долг, или почему вы пойдете?
Нет, ну, вы понимаете, раз в несколько лет у меня есть возможность навалить кучу на столе у моей любимой власти.
Ой-ой-ой-ой, 7373948, какой вы странный человек. 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Знаете, вот у нас все кандидаты, они любят что-то обещать. Да,
подождите, какие, ну все, так, и что дальше? Везде все обещают.
А кого не послушать, все что-то обещают.
Ну, это программа такая у них. Это принцип такой, обещать,
нет,
чтобы получить власть.
Давайте, вот я предлагаю, если кто там меня слышит из руководящего состава, предлагаю каждому кандидату послужной списочек. Вот он же не встал с утра, да, и так не умыл лицо, и потом, стану-ка я депутатом, человек к этому шел.
Да подождите, но наверняка в каждой, у каждого депутата или у каждой партии есть отдельный буклет, на десятки, а может быть сотни страниц, где
нет,
можно ознакомиться с работой каждого.
Нет, там только обещания, что они хотят добиться, да? Каким способом они будут этого добиваться?
Нет, подождите, по-моему, вы путаете, я прошу прощения, но, по-моему, вы путаете понятие. Одно дело, когда, конечно, политики обещают, но это принцип. Ну, это принцип политической культуры, политической жизни. Конечно, обещать, что прийти к власти. Естественно, он обещает столько, чтобы ему поверили, за него проголосовали, он придет и, возможно, что-то даже сделает из того, что он обещал. С другой стороны, вы говорите, что в этих буклетах только какие-то обещания. Ну, наверняка там есть человек, у него какая-то должность есть. Вы этим интересовались или нет? К нам пришел Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый участник баррикад прибыл, прорвавшись через московские пробки. Сейчас Сергея Черняховского
ждем. Спасибо таксистам.
Спасибо таксистам. Хорошо. Но есть метро.
Есть метро.
Есть метро, но вы выбрали такси. Понятно. Хорошо. Григорий Владимирович, мы начали со слушателями общаться по поводу выборов, и кто-то говорит, а я не пойду, потому что и так все понятно. Какая-то там определенная партия возьмет власть, чего идти. Другой говорит, я бы пошел, если бы какие-то люди были, которые представляют там, мои отдельно взятые интересы. И вот ваш прогноз по поводу явки. Какой
будет
он?
Относительно невысокая.
Относительно это невысокая, это какая? Невысокая может быть 13, а 13 может быть высокая. Ну, например.
13%, к счастью, у нас явки не бывает. Мы не Швейцария с постоянными референдумами.
Побольше
вот,
будет.
У нас будет немножко побольше. Вот, я думаю, что явка будет, конечно, за 50%.
Вот, чуть поближе будьте добры.
Только другое дело, что никто, никому не выгодно, чтобы явка была высокая. Поскольку на этой избирательной кампании все дружно играли в поддавки, то действующей власти высокая явка невыгодна, потому что она мобилизует протестный электорат, который так просто останется дома, да, и не пойдет голосовать. Те, кто чувствует на себе экономический кризис и недовольны действующей властью. А системной оппозиции парламентским партиям это тоже невыгодно, потому что у них есть определенные договоренности не раскачивать лодку для того, чтобы никого не тошнило. Вот. А внесистемные партии, они показали то, что они не способны каким-то образом мобилизовать даже свой ядерный электорат.
Ядерный в смысле вы имеете в виду? Самых активных?
Ну, самых активных, да. Не в смысле атомной реакции.
Это, да, это важно понять. А, просто наши слушатели говорят, что вот 757-й, например, чем больше думает, что нет смысла, тем больше голосов теряет оппозиция и так далее. То есть есть две точки зрения, которые сложились. Ну, я делаю вывод, смотря на смс-сообщения, принимая звонки, и вообще многие эксперты тоже говорят, что... Почему человек, например, не идет на выборы? А потому что за меня и так все решат. Это одна точка зрения такая существует. А другая точка зрения, а меня и так все устраивает, я поэтому не пойду, потому что я уверен, кто победит. Ну, как-то так. Вот здесь все-таки решение идти или не идти на выборы, она продиктована у людей чем? Исключительно вот этим вот этикой, чувством гражданского долга. Тоже вопрос, что сейчас считать гражданским долгом. Или все-таки есть какая-то прагматика, и прагматики тоже существуют?
Нет, безусловно, существуют и прагматики, которые считают, что от них что-то может, от их голоса что-то может поменяться. Многие голосуют, поскольку социально одобряемое поведение, да, надо ходить на выборы. Тут госпожа Панфилова выступила с инициативой. А не штрафовать ли нам? Я думаю, что ей подскажут из закремлевской стены о том, что не надо с подобными инициативами выступать, потому как все-таки И так народ приходит на избирательные участки во многом там административно отмобилизованный в многих регионах. Не будем показывать пальцем, что называется. Вот, а если еще и штрафовать начнут, то как бы так вот народ бы совсем уже...
Ну, людей же надо чувство гражданского долга повышать. Ну, как-то так.
Понимаете, у людей абстрактно повышать чувство гражданского долга, конечно, можно.
Выборы — это обязанность, будем говорить так. Выборы, участие в выборах, это обязанность гражданина или это просто
случае,
какое-то право?
В том случае, если парламент является действительно законодательной ветвью власти, которая принимает самостоятельные решения, то тогда люди приходят голосовать. Когда парламент на протяжении 4 лет демонстрировал, чего изволите, то, соответственно, и жители страны не очень-то думают о том, что, ну, какая нам разница, да? Ну, будет еще чего изволите. Когда среди 4 парламентских партий есть так называемый посткрымский консенсус, когда не по одному значимому событию, ни по одному значимому поводу их мнения не расходятся, а Геннадий Андреевич, Владимир Вольфович и господин Миронов, они, вот, да, я даже имя отчество господина Миронова не помню, потому что не существует в публичном пространстве, по сути, такого политика. Он возникает только накануне выборов. Так вот, поскольку они совсем согласны и просто-напросто изображают такой вот политический театр, то отсюда, соответственно, и нежелание жителей страны участвовать в этом политическом театре. Все нормально.
Это Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Сергей Черняховский до нас добрался, доктор политических наук, профессор политологии МГУ. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Добрый день, добрался с трудом.
Мы начали разговор с явки. Какую вы лично прогнозируете? И с вашей точки зрения, чем все-таки граждане во время нынешних выборов объясняют свое желание или нежелание идти на эти выборы?
Выборы в целом отчасти привычка, отчасти наличие тех, кого они хотят традиционно поддержать более-менее традиционно, нежелание. Здесь нет вот такого откровенного нежелания. Здесь просто, ну, нет интриги в избирательной кампании, нет интереса.
Но партий так много.
Ну, во-первых, чем больше партий, тем всегда хуже, на самом деле. Вот вы знаете, в свое время существовала такая точка зрения, что для правильного выбора надо, чтобы был широкий спектр. Это ложь. Сознательная ложь для создания атмосферы манипуляции. Потому что если у человека выбор между более чем где-то 5-7 вариантами, у него корка сбрасывает все в подкорку, она не может до конца
четко разобрать. Иррациональный выбор вы имеете в виду?
На уровне образов, яркости и так далее. Так что то, что партий много, оно все делает только более бессмысленным, более скучным. Но в то же время понятно, что, собственно говоря, нет вот претендента, который то ли пройдет, то ли не пройдет. Есть четкое различие между партиями, между которыми будут делать выбор, и партиями, которые рассматривают, ну, так говоря, как маргинальные, что за них голосовать, пропадет голос. А нежелание в этом отношении, ну, скучно, и так все будет более-менее хорошо. Ну и зачем?
Ну тогда получайте такой парламент. Ну хорошо, можно этим людям так и ответить.
Ну так они и согласны.
Люди согласны
на это. А кого-то что-то не устраивает? Все устраивает.
Всех основную массу, общую обстановку устраивает. Она складывается в рамках, как бы сказать, на первом плане стоит общая поддержка курса на национальный суверенитет, защиту национального суверенитета. На втором плане, конечно, недовольство определенными вещами и достаточно нелепая экономическая политика экономического блока правительства. Но вот сейчас пожертвовать общенациональной позиции ради того, чтобы протестовать по поводу тупости наших экономических руководителей, общество не будет, не готово. И кроме того, ну, оно же видит, чем подобные вещи кончаются в соседних странах. Тем более, что какого-то катастрофического состояния никто не наблюдает. По замерам последних месяцев, оптимизм опять возрастает в обществе, так что чего? А интриги нет, и так все будет хорошо.
А как хорошо? А интрига вообще нужна, Григорий Владимирович?
Есть интрига. Еще какая интрига? Такая, правда, такая очень местечковая, но интрига же. Будет Владимир Вольфович впереди Геннадия Андреевича или не будет? Есть интрига. Не все так скучно в нашем королевстве. Это вот напоминает Высоцкого, конечно. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте.
Просто я слышу в ваших словах такую некоторую досаду. Ну, нет же интриги. Но вот Сергей Феликсович говорит, что а зачем она нужна? Вы как считаете?
Нужна ли интрига?
Да.
В нынешней конфигурации она, безусловно, не нужна. Ну, есть определенные правила игры. Есть определенный жанр такой у нас. Да? Красота среди бегущих, первых нет отстающих, бег на месте, общепримиряющий. Вот сейчас у всех участников парламентского забега бег на месте, он примиряет всех. Да? Те, кто не примиряются с этим, тех просто к этому забегу не допустили, как наших паралимпийцев, да? Например. То есть вот на самом деле-то у тех, кто отстранял наших спортсменов от Олимпиады, у них были хорошие учителя.
Ну, я бы несколько иначе характеризовал ситуацию, потому что, собственно говоря, а кто из тех, кого не допустили, мог бы на что-то рассчитывать? Кстати, большое количество участников, я вот помню выборы 95-го года, 42 партии участвовало, прошло 4, но в результате это привело к тому, что эти 4 представляли только половину избирателей. Не всех граждан, половину избирателей. То есть Дума при большом количестве и размыве голосов парламент становится малопредставительным. Достаточно давно, уже там за 10, наверное, лет, как определилось, что общество выступает за что? За наличие 2-3 сильных партий. 2-3-4. Люди не хотят одной. С одной стороны, потом, конечно, стоит вопрос, какая одна, потому что разные могут иметь в виду.
Де-факто-то она одна, то есть вот у нас такой четырехголовый Змей Горыныч.
Он не Змей Горыныч, а здесь дело в том, что с одной стороны в этой четверке представлены разные идеологические ориентации, а с другой стороны есть то, что действительно объединяет всех. Вот четыре партии, их условно можно назвать Крымской коалицией. Вот те партии, которые Крымский консенсус, да, воссоединение Крыма. На самом деле, из тех, кто сейчас, остальные там, сколько, 7, да, из них большая часть тоже
не
за
7, это. 10 тогда уж получается.
Сколько всего сейчас?
14.
Да, 10. Часть из них тоже за это, а тогда чего они добавляют?
Они же все соревнуются, помните, как вне радио? Саш, мы, конечно, все за тебя, но вот он за тебя и нас всех. Вот они соревнуются, кто вот больше проявит лояльность, патриотичность, спецназовость и полюбит Владимира Владимировича. Полюбит Владимира Владимировича больше всех.
Ну, в плане патриотичности
нет, патриотичность такая косвенная, патриотичность
нет,
власти.
Я бы патриотичность без кавычек воспринял, да. А вот кто больше любит Владимира Владимировича, ну, не соревнуется Максим Сурайкин с КПРФ, кто из них больше любит Владимира Владимировича. Вот, они по другим поводам. Но опять-таки, если и КПРФ, и вот это, что такое коммунисты России, это даже не одна из старых, малых, радикальных коммунистических партий, это кусочек, поссорившийся 10 лет назад чуть больше с КПРФ. Ну, и они там многое между собой не выяснили. А зачем тогда голосовать за них? Если человек вообще за коммунистов, он и голосует за КПРФ, за знамя, не за Геннадия Андреевича, за знамя. Хотя, честно говоря, известно, у нас некоторое время назад проводили опрос, года два назад, по-моему. Вот если бы сейчас были выборы с вариациями, как в учредительное собрание в 17-18 году, значит, на первое место с огромным отрывом большевики, что тогда было не так, кстати. На втором месте, резко уступая им, то есть большевики там за 40%, как Единая Россия, следом с огромным отрывом эсера, где-то 7, что ли, процентов, и дальше там кто-то еще по мелочи.
В нынешней Думе какой расклад может быть? Я имею в виду вот просто количество партий. Можно не называть просто количество
вообще,
партий.
Вообще, если говорить о прохождении по спискам, скорее всего, то же самое.
У кого-то есть сомнение, что будет кто-то, кроме большой четверки?
Я вот вас спрашиваю.
Никто. Там, ну вот по нынешним раскладам, ну, по спискам никто не проходит.
Даже близко.
Другой вопрос, что есть одномандатники.
И они сюрпризы могут сделать какой-то.
Они попасть могут, но не больше. Они будут там.
Сюрпризики будут в одномандатных кругах.
Какие, Григорий Владимирович, пожалуйста? Ну, что может быть?
Что может быть?
Да.
Ну, Единая Россия не возьмет столько, сколько планирует. Это уже очевидно, поскольку они были вынуждены в конце августа поменять стратегию. Да, если там практически все лето речь шла о том, что 180-190 мест по мажоритарным округам, да, по спискам там, ну, 35-37,
ну, в итоге
будет
посмотрим
хорошо.
То, что будет 19
да,
числа. Посмотрим.
Да. А на выходе, я думаю, что сейчас идет борьба за 45%, иначе бы не включали ресурс Владимира Владимировича по полной. Потому что ниже 45 это уже сейчас будет очень тревожно для Единой России. Надо конституционное большинство получать.
7-3-7... Правда,
непонятно зачем, но надо.
А на самом деле, как Сергей и Ильич. На прошлых выборах, на этих для не Единой России, да, а самого субъекта власти, абсолютно не нужно, чтобы Единая Россия имела конституционное большинство. Нужно, чтобы... Это нужно было в 2007 году.
А сейчас это просто некий фетиш.
А это... Вот при наличии Крымской коалиции по сути вопроса там что-нибудь поменять конституционное, голосов все равно хватит.
Система.
А поскольку главный вопрос, который нужен был в 2007 году, чтобы вдруг там не возникли моменты, и чтобы тогда стояла задача, чтобы Единая Россия могла отстранить президента на всякий случай. А сейчас такой задачи нету, и она не нужна.
То есть Дума не будет, мало чем будет отличаться вообще от действующего состава парламента?
Дума
будет сильно отличаться.
Будет отличаться.
Будет отличаться. По людям вы имеете в виду, персоналии?
А по характеру. Она будет есть... очень сильно отличаться по характеру.
Поясните.
Потому что те... Во-первых, она обновится больше, чем на 50% по своему составу. По персоналиям.
Вот, я про персонали спрашиваю.
По персоналиям. Вот. Во-вторых, придут яркие одномандатники, потому что все-таки люди, прошедшие мажоритарные округа, это немножко другой, да, тип людей. Вот мы буквально там вчера закончили исследование, портрет социальный депутатов по мажоритарным округам. Да, я думаю, во второй части более подробно расскажу, какие у нас популярные там имена, фамилии, знаки зодиака, да, среди наших кандидатов. Но все кандидаты, они будут совсем по-другому ощущать себя внутри Государственной Думы. И, кроме того, они будут лоббистами тех групп, которых их привели. Это не списочники, которые в первую очередь обязаны партии за то, что они попали в Государственную Думу.
То есть какие-то более конфликтные, что ли, или что? Как
она
это
будет
быть?
Более яркой. Конфликты будут внутри. Да? То есть уже не будет такого, чтобы никто не читал законопроект. Да? Все будут его читать хотя бы потому, что туда разные лоббистские группы будут стараться включить разные пункты. И ими надо будет по-другому модерировать.
Сергей Фельдович, как считаете?
Я думаю, что некоторые изменения в характере будут. И естественно, что одномандатники будут очень активно использовать Думу для самопиара. Потому что это не одномандатники, которых привела партия, а это одномандатники, которым еще надо впечататься, чтобы их запомнили. Особенно если это будут либо представители маргинальных партий, либо самовыдвиженцы. Но я думаю, что и весь остальной состав будет более ярким, потому что общая установка основного субъекта власти на более яркую Думу. Это, кстати, проявлялось в последней Думе, ведь последняя Дума значительно была более яркой, начиная где-то там с 2012 года, нежели та, которая была до 2011 года.
Слово яркое, вы что? Я прошу прощения, уже новости. Давайте продолжим через 3 минуты. У нас в гостях Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор политологии МГУ, и Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Сейчас новости, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады. Это программа «Баррикады». Говорим мы сегодня о выборах. Выборы 18 числа. И пытаемся понять, как проголосуют, кого изберут, кого ждать в Думе, как она будет выглядеть, как она будет ли она чем-то отличаться от Думы 6-го созыва или же нет. У нас в гостях Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований, Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор политологии МГУ. Сергей Филиппович, позволю вам закончить свою речь по поводу того, какой может быть Дума, насколько она может обновиться или не обновиться.
Ну, по кадровому составу уже коллега сказал, что она обновляется просто по определению. То, что будут многие яркие люди, выдвинутые от партии, ну, например, вот, по-моему, по вашему примерно округу, кандидатом от мандатником от КПРФ идет Сергей Бабурин с его как бы четвертьвековой парламентской историей, яркостью, харизмой и так далее.
Если, например, крайне низкими шансами на победу.
Это ну, отдельно взято, давайте не будем анализировать.
Раскладов внутренних между партиями и так далее. Но если, например, приходит он, понятно, что насколько он не будет там рядовым депутатом сидеть и за что-то просто так голосовать. Я привел как пример. Там по низким шансам ситуация достаточно сложная, не хочу в нее сейчас вдаваться, просто поскольку это, по-моему, как раз этот округ, оно интересно. Вот. Кроме того, как я сказал, будут депутаты, которые будут делать пиар, и кроме того, на самом деле, даже списочные депутаты, которых выдвинула партия, во-первых, та или иная, особенно «Единая Россия», вот берем депутатов «Единой России», во-первых, они теперь разбиты на две группы. Это, собственно, активисты «Единой России», те со стороны, кто был выдвинут через праймерис. Значит, с одной стороны, те, кто был выдвинут через праймерис, будут бороться за то, чтобы завоевать место и создать себе имидж благоприятный. Но те, кто, собственно, идет от партии, не могут себе позволить на будущее остаться безликими. То есть здесь уже по другим законам идет соревнование. А общая рамка, безусловно, связана с простой вещью, которую все подспудно понимают. Некоторые не говорят вслух, а некоторые не говорят тоже против себя. Мы живем в условиях, когда Россия подверглась внешней агрессии. Идет действительно гибридная война. И даже когда люди себе самим об этом не говорят, они исходят из этого. Главный вопрос — отражение агрессии и защита национального суверенитета. Поэтому, естественно, этот курс они поддерживали и будут поддерживать, а вопросы очень серьезных претензий к тем или иным сторонам жизни они пока откладывают.
7373948, телефон прямого эфира, уже вторая половина программы, значит, начинаем принимать звонки от наших слушателей. Я прошу вас надеть наушники. 7373948. Вот человек первый раз нам звонит. Здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос, пожалуйста, кому?
Здравствуйте.
Здрасте.
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, вот по поводу выборов хотел узнать такую ситуацию. Вот я работаю в области, а голосовать живу в Новой Москве. А работодатель с меня требует открепительный талон, чтобы я приехал в свой выходной и голосовал непосредственно в области. Скажите, пожалуйста, это законно или нет?
Не знаю, сможете проконсультировать
или нет? Значит, работодатель требовать от вас какого-то поведения на выборах, как такового официально, не имеет права. Нигде голосовать, ни за кого голосовать. Остальное — это ваши неформальные отношения с работодателем.
Но если очень хочется, то можно.
Ну да, ну, да.
Мы же понимаем,
что законы сказали, как нужно действовать.
Да, что работодатель это специально не называют. Потому что мы понимаем, что это, скорее всего, государственный работодатель, а не частный.
Не знаю, человек не сказал. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте от частного, может быть, попробуем к общему. 7373948, ваши вопросы, пожалуйста, и корректно, и не нарушаем законов. Вот, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Михаил.
Михаил, пожалуйста, да. Ваш вопрос.
Вот ваш эксперт опять про, так сказать, гибридную войну какую-то рассказывает, а он не мог бы подробнее рассказать, какое это имеет отношение к выборам? И вообще, что такое гибридная война? Вот это вот.
К выборам. Какое отношение имеет внешнеполитическая ситуация к выборам?
Ну, что такое гибридная война? Это война, которая ведется якобы без объявления войны и, в первую очередь, не только прямым вооруженным насилием, а разными другими способами, в том числе вооруженным насилием. Насилием — это агрессия Западной коалиции против России на территории Украины, информационная война, экономическая война и так далее. А вот ведущая правильно сказала, отношение внешней политики к выборам. Вот что это американцы все время циклят на внешнюю политику сейчас, и они выясняют, кто больше не любит Путина из кандидатов в президенты. Или...
Да не циклят вот, они.
Это избирателей подчас не циклят, а элиту циклят, потому что обвинения в адрес Трампа все время, ах, он любит Путина. И этим пытаются кого-то запугать. Потому что на самом деле, кстати, Путин достаточно популярен в низах всех западных обществ сейчас. А, это с одной стороны. С другой стороны, всегда в условиях внешней угрозы идет определенная внутренняя мобилизация, тем более, когда понятно, из чего не Первая мировая война, да, а понятен реальный враг, реальные проблемы, и общество в первую очередь сконцентрируется на этой проблеме.
Григорий Владимирович, что ответите?
Про внешнюю политику?
Ну, он говорит, внешняя политика и выборы. Какая связь?
Ну, никакой, абсолютно.
Вы не видите?
Между внешней политикой и нынешними российскими выборами нету никакой связи, потому что в риторике никакой из партий, кроме Яблока, это ярко не звучит. Да, и то в риторике... Ну, не звучит.
Про внешнюю политику?
Про внешнюю политику ни у кого, потому что не на чем конкурировать. Что, есть разные концепты того, как вести внешнюю политику России у разных партий? Нет, нету.
Да, если отличается, они сходятся, то... это ли не... Если, например, они сходятся.
Если они сходятся, да. То где здесь конкуренция политическая, которая нужна быть на выборах?
Хорошо, тогда по-другому задам вам вопрос. Вы понимаете, какой запрос у граждан Российской Федерации на то, каким должен быть парламент?
У граждан Российской Федерации
да.
нету запроса на нету то, запроса. Каким должен быть парламент. Это их не беспокоит. Вот точно так же. А власть очень четко реагирует на сигнал, не надо расчесывать гондурас. Вот, соответственно, и власть не пытается акцентировать у населения хоть какой-то запрос на то, каким они хотят видеть Государственную Думу. Каким ее сделают, какую сделают Государственную Думу, такое она и будет, и население это полностью устроит.
Я бы не совсем с этим согласился. Вы знаете, где-то в конце 40-х годов, при, казалось бы, как нам рассказывают сказки про тоталитарное общество, одна из центральных газет провела опрос на тему. А вот если точка зрения товарища Сталина разойдется с точки зрения Центрального комитета, вы какую точку зрения поддержите? Пошли письма примерно такого содержания. А на черта нам такой Центральный комитет, который... думает иначе, чем товарищ Сталин. В этом отношении население первое хочет видеть Думу, которая будет поддерживать нынешнего президента, которая будет поддерживать курс национального суверенитета, но в то же время хотелось бы, чтобы она была более яркой, чтобы видно было больше, чем она занимается. К сожалению, у нас общее позиционирование Думы, оно вообще неправильно. Потому что у нас существует установка, что никакой закон не принимается без положительной оценки правительства. А это, в принципе, извращение всего и вся. Потому что правительство...
Здесь про вопрос ответственности. Кто хочет брать на себя ответственность, кто нет.
Так это вообще закреплено и в регламенте, и в законе практически. То есть правительство вообще должно говорить не то, что нам не нравится ваш закон, оно должно говорить, либо мы выполним, либо мы уходим в отставку.
То есть потому что вопрос, зачем Дума нужна, вы это имеете в виду?
Для общества в значительной степени это некий такой декларативный, а потом увидеть, что и твоя точка зрения представлена, что вот и ты причастен, и ты тоже... Вот ты проголосовал.
Вы думаете,
за
такая
партию.
Большая цепочка?
Понимаете?
Она здесь, это многоцветие, это многоцветие такое, которое сливается не в короткую рациональную цепочку, а вот такую систему образов, ожиданий и определенного такого запроса.
То есть именно запрос такой, все-таки есть?
Вот такой запрос
понимаете,
есть.
Понимаете, Григорий Иванович, должна быть законотворческим органом.
То есть так пишут же законы, принимают законы.
Оно законоштамповочный орган, потому что законы в Государственной Думе не пишутся. Начнем с того, что в прежнем составе Государственной Думы было считанное количество депутатов, которые умели это делать, это раз, да, а большинство законов им спускалось сверху. А в нынешнем составе Государственной Думы их будет еще меньше людей, которые, вот с одной стороны, хорошо, что у нас яркие, вроде как мажоритарщики все будут, но и хорошо вроде бы, что на 50% Государственная Дума обновится. А законы-то как они будут писать? Потому что вот мы проанализировали мажоритарных этих депутатов, кандидатов еще пока, да? Так вот, опыт законотворческой работы, да, парламентской, депутатской, да, из них имеет считанное число. То есть 9% это действующие депутаты, да, там еще 8 сенаторов идут зачем-то в Государственную Думу. И из них, да, 30, у Единой России большинство, абсолютно 32% кандидатов от Единой России имеют законотворческий опыт или партийный опыт работы. И у коммунистов еще 19%. А у остальных его просто-напросто нету. Остальные приходят из бизнеса, из...
Нет, подождите, давайте
на кошечках тренироваться.
Секунду, по поводу бизнеса, Григорий Владимирович, хорошо. Если я не ошибаюсь, были же такие дискуссии. Нам нужны профессионалы в Госдуме. Нам нужны люди, которые в том числе знают бизнес, люди, которые знают здравоохранение. Давайте побольше вот таких людей. Ну, не от сохи, естественно, а просто ремесленников, которые нам расскажут.
Подождите, профессионалы в Государственной Думе, это Государственная Дума,
да,
законотворческий орган, который пишет законы.
Пишет.
Профессионалы в Государственной Думе, это люди с юридическим образованием, которые законы писать
то
умеют.
То есть нужны одни юристы?
Вот, честно
не
говоря,
юристы.
А кто?
Я как раз считаю, что чем меньше юристов в парламенте, тем лучше. Потому что есть такое понятие юридический кретинизм, когда человек на все смотрит с точки зрения пунктов права и не понимает, где заканчивая, что это право вообще-то в жизни не исполняется. В этом отношении действительно, вот вы правы, на мой взгляд, должны быть люди, условно говоря, от сохи, пусть от бизнес-сохи, те люди, которые представляют, как реально устроена жизнь.
Но это представительская или представительная демократия, если я не ошибаюсь, так называется?
Ну, у нас все представительная демократия, потому что мы через представителей, есть прямая еще, это другое. Вот, совершенно верно. И задача, тут еще какая проблема, у нас положено писать законы не как закон, а как инструкцию,
так,
где сначала расписывается, чего он касается, какие понятия и так далее. Это не закон. Закон — это вот читайте там ленинский декрет о земле. Так он говорит, будет так, и все. Дальше действуют все остальные органы в меру своего разумения. Мы пишем инструкции, что лишает законодательную деятельность любого смысла, потому что человек не может законы все знать, а когда он не может законы все знать, он к ним, соответственно, относится. Его даже формально не освобождает от ответственности, но терпеть, принудить его реально нельзя. Поэтому должны быть люди, которые будут смотреть на то, как это в жизни будет работать, какие рамочные установки есть. Мы должны перейти от инструктивного законодательства к рамочному законодательству.
Как это сделать?
В принципе. А для этого нужно просто уйти вот от этих уже формализованных требований написания закона по неким правилам, сводя его к ясным, понятным, четким установкам.
Да, давайте, кто на сайте «Законы свободно», но только тут есть маленький нюансик. Как всегда, невозможно представить себе в устоявшихся демократиях или западных демократиях, чтобы человек становился, ну, это редкий случай, он становится депутатом уже высокого уровня, только когда пройдет уровень муниципальный, региональный, он идет как по ступенькам.
Да,
а у нас в федеральный парламент проходит просто-напросто вот прямо от станка взял. И тут же федеральный парламент. Давайте законы будем писать. Человек не знает ни регламент, ни процедуры. Поэтому Государственная Дума первый год своего существования, они кабинеты красят, меняют и мебель переставляют. Год еще вникают в курс дела, как вообще регламент построен Государственной Думы. И может быть там на второй год, на третий год они
люди
начинают соображать,
вот
что-то,
как быть с людьми,
что
да,
с ними происходит.
Момент, потому что, естественно, должен быть аппарат Думы, должны быть помощники у депутата. Вот по-хорошему в Думу нельзя пускать людей с двумя типами профессионального образования, юристов и экономистов, нынешних экономистов, потому что они не экономисты. Там должны быть все остальные, вот кто угодно, пусть даже без образования он будет. Потому что задача депутата парламента, вот здесь приводилось, приводился пример западных современных парламентских демократий, так там же кризис парламентской демократии, там же куда меньше, чем у нас, приходят на выборы парламентские реально. И полный отрыв, потому что точка зрения парламента полностью расходится с точки зрения населения. Возьмите, например, Францию с легализацией однополых браков. Угу. Общество против, а сбивают большинство в парламенте, которое заставляют проголосовать за. И во многих других странах точно так же это есть. Это вообще чревато в относительно скорой перспективе большим взрывом. Нам нужно создавать парламент, хотя это мы выходим за рамки сегодняшней темы, подобный, в принципе, первым парламентам эпохи их возникновения, что Великой Французской революции, что Английской революции, что первых дум, что первых советов. То есть там, где люди будут говорить не о правилах, а об интересах и устанавливать рамочные нормы.
Нынешняя политическая система создана под другое. Нынешние задачи, которые решает политическая система, созданы под другое. У нас парламент не существует как место для, по сути, представления интересов. Это институт, который должен решать определенные системные задачи сейчас. Если говорить о том, что там относится внешняя политика, не относится, вот когда государство находится в таком неком состоянии не то чтобы войны, а кольца врагов, да, то, соответственно, парламент не может существовать в отрыве от существующей политической реальности. Пусть расцветает 100 цветов. Ну, замечательно, в 90-е годы парламент был ярким, харизматичным, замечательным, да, только внутри него не происходило в реальности на помощь политической системе никакой деятельности. Он только расшатывал эту историю. А по поводу того, нужны там юристы и экономисты, у нас из кандидатов, да, вот мы проанализировали, больше 2000 кандидатов, да, 9% имеют вообще уголовные сроки. 9%.
Если не ошибаюсь, там ЦИК над этим работал, и, по-моему, даже кого-то отстранили.
Нет, ЦИК-то над этим работал, да, погашенные судимости, да, но 9% судимости.
Ну, с погашенными же.
Кстати, вопрос достаточно сложный, потому что, с одной стороны, конечно, уголовник, пусть погашенный, не должен быть, с другой стороны, иногда...
Ну, если это было в 17 лет по дурости, например, ну, да, а сейчас ему 45.
Статьи,
ну,
побои, хулиганство, уклонение от уплаты налогов, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, ну, и так далее. Считаю,
про оборону, кстати, это очень спорный момент.
Прав, да, тоже... это я считаю просто почти как орден, убийство за статья за убийство при превышении необходимой самообороны. Потому что, значит, молодец. Другой вопрос, что у нас в этом отношении законодательство идиотское.
Чудесно, другая статья. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати, бланков.
Григорий Владимирович.
Да, хорошая. Да. Вызывает естественные реакции. Вы, кстати, в каком отношении правы, что Дума 90-х годов при огромной яркости и самобытности, она очень мало что решала, но, во-первых, это, к сожалению, было определено ситуацией общей политической системы и полномочий Думы, а с другой стороны, то, что она расшатывала, и слава богу, что она ту уродливую систему расшатывала. Потому что если бы она ее не расшатала, не удалось бы создать что-то, ну, минимально приличное после 2000 года. Потому что так бы вот все в том духе и продолжалось. И здесь, опять-таки, о связи внешней политики с выборами. Вот когда вы говорите о том, что на этом поле нет конкуренции, я полностью с вами... Почти нет, да, потому что есть партии, которые пытаются здесь обозначить некую странную иную позицию. Я с вами согласен. Но хотя это не декларируется, это не говорится, оно все равно присутствует. И все отлично знают, за что «Единая Россия», за что КПРФ. Другой вопрос, что было бы, конечно, интересно в этих условиях, если бы в парламенте были открытые дискуссии, где только при голосовании решилось бы, кто за что. Ну, например, обеспечивать силовое освобождение Украины от западной агрессии сейчас, вводить войска в Киев или не вводить. Но это...
Сейчас вот не про эту тему, сразу говорю, не про эту тему, иначе сейчас уйдем вообще.
Я, к примеру, сказал, что это было бы интересно.
А то сейчас на СМС-портал посыпется. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Ваш вопрос, пожалуйста, кому?
Значит, я хочу очень сказать.
Да.
Ну, выборы в Московскую городскую думу показали, что 30% населения Москвы проголосовали за Навального.
Ой, это выборы в Московскую городскую думу? По-моему, у вас все в голове перепуталось. 7373-948.
Можно я, кстати,
мы слушаем
отвечу?
Вас.
Алло. На самом деле за Навального проголосовало 9% населения Москвы, а за Собянина 16%, потому что пришла 1/3 вообще на голосование.
Это выборы не в Мосгордуму были?
Это были выборы московского мэра. И, конечно, хорошо, что Навальный получил только это, а не больше, но очень печально, что у нас
Он еще Собянин. Получил кучу уголовных дел и реальный срок.
7-3, 7-3, 9-4, вот. Сразу не про Навального.
Я про Навального не хочу. Лучше бы он реальный срок получил. Но очень печально, что в Москве мэр Собянин. Я думаю, что это...
Мы все в кучу. Мы про выборы в Государственную Думу все вот свелось вообще
выборы к Москве. И выборы зря меняют.
Вот про выборы в Государственную Думу я с интересом смотрю. Одна для меня из интриг. Результаты по Москве. И насколько Собянин снизит результат Единой России.
7-3-7-3-9-4-8. Это телефон прямого эфира. А у нас такой разговор получается концептуально-философский какой-то.
А давайте я про веселое.
Не, подождите секунду. Я просто пытаюсь сформулировать голосование. Насколько я поняла из вашей беседы, вы не слишком сильно спорите и во многом сходитесь. Поэтому давайте голосование такое проведем. Товарищи, вы пойдете на выборы или вы не пойдете на выборы? Давайте так. 134-21-35. Вы примете участие в голосовании? Да. 134-21-35. Пойдете на эти выборы? В Государственную Думу? 134-21-35. 134-21-36? Нет, вы не пойдете. 134-21-36. Вот такое голосование у нас будет. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Голосование пошло, кстати.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день. Да, Тамара Николаевна.
Тамара Николаевна, вопрос.
Я вот с ужасом слушаю про всякие гибридные войны. На мой взгляд, никто с нами не воюет и даже воевать, в общем-то, не собирается. Все нормально живут и жить дальше.
Вы на выборы пойдете?
Кто-то, я не знаю, постоянно сдвинутый. У нас вообще кругом враги. Мы, прежде всего, сами себе враги.
Сами себе враги. Человек пойдет на выборы, не пойдет.
Человек с позитивом, что у нас все хорошо, все должно быть замечательно.
Я думаю, что это человек, который, не знаю, жил он в 42-м году или нет, и тогда все говорил бы, все же хорошо, Гитлер с нами не воюет, он идет нас освобождать. Давайте помиримся, обнимемся и поцелуемся.
7373-948, это телефон прямого эфира. Никнейм к вопросу о том, что какие-то новые люди приходят в Думу, говорит, так наоборот, они еще не испорчены регламентами, у них какие-то глаза горят.
У них глаза
Григорий
горят.
Владимирович,
слушайте,
давайте вам.
Да,
вы же против того, чтобы люди сразу шли в федеральный парламент?
У них глаза горят, а самое главное, руки чешутся, что-нибудь там накреативить и что-нибудь там сделать. Вот я думаю, что эта Дума, она еще будет очень креативной.
Креативной.
Да, вот я же обещал что-нибудь веселенькое. Вот у нас из мажоритарных кандидатов 12% близнецов.
Да? В смысле, они идут вдвоем?
Нет, 12% по знаку зодиака близнецы.
Вы про знак зодиака?
Да, у нас по знаку
и
зодиака
что?
12%
близнецов. И какой мы делаем выбор?
Раков меньше всего 5%.
И что, вы так и проводите свои исследования, опираясь на то, какого человека знака зодиака?
Ну, это же важно и интересно посмотреть.
Следующий этап будет, это медицинские карты, как в Соединенных Штатах.
Две маленьких замечания. Ну, во-первых, могу признаться, я близнец. А
вы идете в Думу?
Я не иду в Думу. А во-вторых, вообще, честно говоря, мажоритарная система, она вообще значительно менее демократична, чем пропорциональная. Потому что, особенно...
А смешанная система и недемократична, и демократична одновременно.
Вот кандидат, который идет от мажоритарного округа, он выдвинут, скажем, 20 человек, и один из них наберет 9%, а остальные меньше. И он депутат. А за ним никого нет. За ним 9% избирателей.
А за ним Владимир Владимирович, который нас защищает.
Ну, сразу, президент вообще у нас беспартийный.
Президент,
вы при каждом слове вставляете им президент.
Вот на самом деле в этих условиях за ним может оказаться и не президент, а местный мафиози. И это 9% будет не от всех избирателей, а от пришедших голосовать. То есть примерно от половины. Потому что я жду так.
Итоги голосования хотите?
Да, 69% идет на выборы.
Григорий Владимирович взял функцию ведущего и зачем-то говорит. 69% говорят, что пойдут на выборы, а 31% говорят, что не пойдут на выборы. Голосование у нас, естественно, не репрезентативное, поэтому 18 числа, ну, 19 уж, когда будут подводить итоги, будет ясно, сколько людей проголосовали. Григорий Добромилов у нас был в гостях, политолог, директор Института прикладных политических исследований, Сергей Черняховский, доктор политических наук и профессор политологии МГУ. Господа, спасибо, что пришли.
Спасибо вам большое.